Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России и член Общественного совета при Министерстве обороны России Валентина Дмитриевна Мельникова. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист и писатель Александр Поклад. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
И военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи, дорогие наши слушатели, проста и в то же время очень важная, нужная тема. Тема нашей передачи – солдаты. Мы сегодня поговорим о том, что такое быть солдатом нашей армии, как им служится, какие там проблемы, какие там возможные радости и горести. В общем, что такое солдат сегодня? Я хочу начать с Павла. Павел, вы военный обозреватель «Новой газеты». О чем вы пишете в основном в своих работах журналистских? Какие темы вас лично волнуют?
Те же, наверное, что и всех. Вот предыдущий материал был про этот общественный совет, который у нас создали. Сегодня писал про урановый скандал между Россией и Грузией. До этого написал о том, что у нас приняты серьезные изменения к закону о воинской службе, которые позволяют присваивать до полковника без прохождения сборов практически кому угодно. Вот, тоже очень интересная тема. То есть вот как раз о наших вооруженных силах, ну и связанных с этим вещах.
Скажите, Павел, пожалуйста, какие главные проблемы стоят сейчас перед солдатами? Не перед журналистами, которые пишут о солдатах, а перед солдатами. Вот человек попадает, молодой человек попадает в армию. Вот он оказывается в казарме. Какие проблемы начинают там у него возникать?
Ну, одна главная проблема – выжить. В этих условиях, потому что у нас и даже вне зоны боевых действий, в общем, потери довольно серьезные, не боевые, так сказать. В некоторых годах там было несколько тысяч, вроде в прошедшем году, 2006-м, там поменьше.
Говорят,
около 500-600, да. Ну, в общем, ну, вроде.
500 — это самоубийство только по Министерству обороны.
Да.
Но, к сожалению, все пока так же, как
и было. Статистика, кстати, Министерства обороны, до них, от них добиться цифр хотя бы даже просто повторяющих друг друга, потому что там кто дает цифру, она отличается всегда одна от другой. К сожалению, наши вооруженные силы, вообще все, что связано с силовыми структурами, осталось очень закрытой. Ну, не такое закрытое, как в советское время, но все равно очень закрытое. Общество имеет очень мало достоверной информации о том, что происходит в вооруженных силах. Очень сложно судить. И нету поэтому гражданского контроля над силовиками. А это, в принципе, всегда плохо.
Вот Павел произнес слово «выжить». Валентина Дмитриевна, что значит выжить в армии солдатам?
Ну, не только выжить, но и попытаться сохранить свое достоинство человеческое. Солдат по призыву, даже в соответствии с законами, теряет большинство своих гражданских прав. И основных, да, таких, как право на жизнь, право на связь с семьей, право на то, чтобы не умирать с голоду, да, право на то, чтобы получать медицинскую помощь, так и такие, может быть, более этические, да, чтобы не оскорбляли, чтобы не унижали какими-то совершенно ненужными работами или действиями. Очень мало кто из ребят честно признается, что действительно там над ним издевались и унижали. Только когда эти унижения нестерпимы, тогда только человек может в них признаться и может попытаться выйти из этого конфликта. Самое сложное для ребят, что они бесправны совершенно, и у них внутри военной структуры нет никакой отдушины и никакой помощи. Да? Вот недавно мы сравнивали правозащитников, которые занимаются помощью заключенным. Да? Тут понятно, правозащитники защищают граждан от государственного ведомства. Да? А мы, комитеты солдатских матерей, мы как бы внутри, потому что система издевается над людьми из своей же собственной системы. Вот это ребята не могут никак понять. И самая для нас тяжелая фраза, когда приходит солдат, которого там били или деньги вымогали, он говорит: я сам пошел, я хотел служить в армии, я хочу быть офицером. Некоторые, да, говорят, ну зачем же со мной так обращаются? Вот это самое сложное, тяжелое, и к чему люди, в общем, совершенно не готовы.
Тем не менее, как я понимаю, Саша, я говорю, обращаюсь к Саше Поклад, который работает сейчас на канале «Звезда», на военно-патриотическом телевизионном канале. Тем не менее, в общем, из года в год идет призыв, и действительно, как Валентина Дмитриевна сказала, есть много ребят, которые хотят пойти в армию, да, и, наверное, из небольших городов, в основном из деревень, чтобы, как говорили в советские времена, стать настоящим мужчиной. Как вот с точки зрения человека, который должен обеспечить, ну, скажем, красивую и правильную с точки зрения Министерства обороны картину вот этого действия, как вы работаете на канале «Звезда»? Что? Это реклама, это пропаганда, или это просто какой-то более-менее, конечно, пошло, не бывает уж совсем объективно, но, тем не менее, более-менее объективный показ того, что творится в армии.
Мы стараемся показывать объективно то, что творится и в армии, и вообще в силовых структурах. То есть мы не только армию показываем, мы все силовые структуры. И я должен сказать, что, конечно, о чем говорил Павел и о чем говорила Валентина Дмитриевна, все это присутствует. Мы должны себе прекрасно представлять, что в Советском Союзе десятилетиями эта армия строилась, она была закрытая со всеми ее преимуществами и недостатками, и в одночасье развернуть армию и сделать ее во всем положительной невозможно. Но мне думается, что, извините за пафос, да, но и руководство страны, и руководство Министерства обороны и других силовых структур делает сейчас очень многое. И работая на новостях телеканала «Звезда», я не только что в ежедневном, а в ежечасном режиме общаюсь и с пресс-службами различных родов войск, и с командующими различных родов войск, и силовыми министерствами другими. И я вижу некое даже соревнование в том, чтобы стать более открытыми, ну, в определенных, конечно, разумных рамках, показать, как эти войска живут, как живут солдаты, призывники и офицеры. Почти каждый день у нас съемки, или офицерам дают новые квартиры, или создаются комитеты родительские при разных частях и подразделениях. Конечно, во многом это может быть и реклама. Но процесс идет, и процесс пошел, и просто мы видим ежечасно, что здесь многое делается. Хотя, конечно, еще больше надо сделать.
Я вот проезжал сегодня по Москве и увидел красивый рекламный такой плакат в армии по контракту. Молодой человек, так красиво измазанный то ли краской, то ли чем. Лоб такой веселый, улыбающийся, все. Это что такое, Павел? Это получается, что у нас готовится реформа реальная, что будут контрактники?
Ну, контрактники есть. Контрактники появились в 92-м году, еще начался набор контрактников есть. С тех пор, в общем, их количество где-то колебалось там от между там 130 тысячами, 150 в Министерстве обороны. Контрактники есть. Другое дело, что контрактники совершенно не те, и система их набора в принципе никуда не годится, и на ней нормальные вооруженные силы построить нельзя.
Почему?
Плакат, он, конечно, пускай висит. Нужна система рекрутирования. Знаете, вот на любую нормальную вот работу есть отдел кадров, а лучше вообще система рекрутирования. Сейчас есть профессиональные рекрутеры, которые подбирают кадры. То же самое в любых вооруженных силах любого государства мира, где есть вот добровольцы, наемники, как их ни назови, контрактники. Нужна профессиональная система отбора, чтобы человек пришел, ему тесты проходят, потом несколько там недель или несколько месяцев интенсивной подготовки, и там большой отсев, потому что отбирают тех, кто подходит для этой службы. Не всякий подходит. У нас это либо делают военкоматы, которые для этого совершенно не готовы, там другой совершенно принцип, там просто хватают всех, кто есть, там прогоняют через медкомиссию, и, так сказать, забривают. Либо это набирают в частях, что тоже совершенно не подходит. В результате контрактников у нас есть вот старые, тех, что набирали в 90-е, там было больше половины женщин. В действительности набирали их вот жен офицеров и прапорщиков, на, причем на боевые должности в том числе, там, пулеметчицы, минометчицы. Это была чистая фикция, чтобы дать вторую зарплату в семью. Ну и потом командиры говорили, они зато не, в запой не уходят. Но воевать они не могут. Вы говорите... Сейчас набирают массово, заставляют призывников подписывать контракт.
А это что тоже значит заставляют?
А так выстраивают, вот рассказать вам могут, просто выстраивают и заставляют, вот теперь вы все контрактники, все. А такой способ вообще... Начинать нужно с создания профессиональной службы рекрутирования. Без этого у нас не будет нормальной контрактной армии. А плакат это ничего не решает.
Ну, я так понимаю, что все-таки им платят...
Ну, кроме платить им, еще платят им мало.
Вот, сколько, условия им платят? Сколько им платят?
Ну, сейчас вот не вне зоны боевых действий, там меньше 10 тысяч, ну, там в какие-то там могут накрутить каких-то надбавок, но, в общем, все равно деньги достаточно
мизерные. То есть, если бы я собрался пойти солдатом, я бы получал 10 тысяч.
Меньше.
Меньше, да? Меньше. А меньше. Где бы я жил? Где? Тоже бы в казарме? Тоже, в казарме. Вместе с призывниками?
Да. Да. Нет, знаете, там сейчас кого набирают? Значит, джон-офицеров, которые вот получают вторую зарплату. Набирают часто, особенно в 90-е годы, там попадались просто деклассированные элементы, которые просто быстро, так сказать, разбегались, вообще никуда не годились. Еще в некоторых вот местах, вот там, по особенно европейской части России, там, где много безработицы, там идут нормальные мужики, более-менее служить. Но они идут служить не для того, чтобы воевать. Когда их, в любой момент, когда их пытаются послать в зону боевых действий, они все сразу уходят.
А то можно уйти?
Да, сейчас наш контрактник, он вообще как наемный, как бы служащий. То есть он как официант в ресторане. То есть он может просто снял передник и ушел. Ну, то есть, да, ему зарплату не заплатят последнюю, там, плохую характеристику дадут. Но это не считается дезертирством, причем даже в чеченской зоне. Просто люди уходили. В результате, в общем, кроме тех, кого набрали из призывников сейчас, потому что пока у него продолжается призывная служба, его, если он уйдет, его можно как дезертира. Поэтому такой охотой забревают туда, собственно, призывников, контрактники. Такая система работать не будет, и дело не только в деньгах. Дело в том, как набирать людей. Не хотят делать это по-нормальному.
Валентин Ильич, я вам задам совершенно не по профилю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь видели счастливого солдата?
Да, конечно.
А вот расскажите, как это вот случилось, чтобы солдат был счастливый?
А это когда он к нам пришел несчастный, побитый, а потом мы сделали все, он получил свой приказ об увольнении, и вот он к нам приходит перед тем, как уехать домой. Вот он полностью счастлив.
А там, в казарме, есть ли такие...
Вы знаете, честно говоря, ну нет, ну бывает...
Части, нет, ну, есть бывает такие соединения,
где насчет людям... частей соединений не могу сказать, но, конечно, бывают подразделения, будем говорить конкретно, да, где есть вполне приличные офицеры, есть вполне нормальные взаимоотношения, и, конечно, бывают и ссоры, и драки, и все остальное, но это, понимаете, это вне системы военной службы. Вот что поражает меня все эти годы, все эти 18 лет, что...
Почему вы назвали 18?
Потому что комитеты существуют 18 лет.
Вот 18... И вы с самого начала...
Ну, в общем, с самого начала. Начали нашу работу где-то в марте 89-го года, я чуть позже пришла. И вот, что это все внутри системы, да, вот все это происходит. А есть, конечно, нормальные подразделения. Бывают у нас воинские части из нашего черного списка с новым командованием переходят более-менее прилично.
У вас есть список черный, да?
Ну, условно, да, у нас, конечно, конечно, к нам же приходят по всей России, в год обращаются больше 50 тысяч солдат и солдатских родителей, не считая призывников, вот тех, кто дома. И, в общем, конечно, повторяющиеся раз за разом воинские части, они у всех на слуху, это, конечно, и Минобороновские, и внутренние войска, и у погранцов есть тяжелые части, а уж про строителей просто не говорим. Раньше у нас железнодорожники стояли на особе, теперь они тоже в Министерстве обороны. Ну, есть, конечно. В Москве есть части совершенно безобразные. Это вот бригада охраны Министерства обороны. Это притча во языцах.
А что значит безобразные? Там что, издеваются или что?
Там издеваются, там продают в рабство, там пропадают ребята за 2-3 месяца до окончания службы. Там вымогают большие деньги у ребят. Вот. Очень плохая слава была у президентского полка, но вот где-то 2 года назад полностью поменялось командование, и сейчас там, конечно, они стараются, но все равно эта зараза сидит.
Вот вы сказали, у солдат берут деньги, но у солдат же нет денег. Что-то они копейки, что ли, собирают?
У нас ведь сейчас контрактная служба наоборот.
Так.
У нас, например, вот Бегунок у нас был на прошлой неделе, значит, брату его сказали, заплати 90 тысяч рублей, командир роты, я найду нужных людей, положим его в госпиталь и уволим. Это вот разовое, да, вымогательство, а бывает систематическое. В месяц 100 рублей, 500 рублей, в некоторых частях больше, и вынуждены родители, естественно, присылать, потому что парень или смс-очку присылает, или пишет, или звонит, что если я деньги не верну, мне дали в долг, и я должен отдать, если я не отдам, то будут проценты, и тогда будет больше, и меня будут бить, и мне сказали, что если я не верну, значит, меня убьют, и родители шлют, пока могут, и появляются у нас, когда они уже отослали в часть 15 тысяч, 20 тысяч рублей, потом говорят, не можем. Вот. И побираются ребята.
Это я видел.
Не только это в городах.
В городах я видел, да.
Но и в маленьких поселочках. Mm-hmm. Либо вот как вот в истории с Сычевым, да, там на самом деле никто это не говорит. В общем, жалко и мальчишку, и семью, конечно. Но его же там тоже в деревню перед Новым годом послали. За водкой, за женщинами, да? Ну, вот и такие вещи бывают.
И он что, не выполнил этого задания?
Ну, он же там недавно совсем, он же не служил практически в этой роте, да? Он же на сборном пункте был, на областном, после призыва. И когда у родителей спрашивают, зачем ты деньги-то посылал? Ну, он же мне писал, что если денег не даст, то его будут бить.
Валентина Ильинична, вот вы произнесли довольно серьезную цифру, 18 лет. За 18 лет что-то удалось сделать? Или это все, так сказать, борьба с ветряными мельницами?
Не в обиду журналистам, значит, я хочу сказать, что, во-первых, это мы приучили всех к словам военная реформа, добровольная военная служба, профессиональная армия, права человека в вооруженных силах, потому что все, с кем мы начинали, политики, журналисты, они очень давно устали. Да, вот получается, что только мы, значит, вот пытаемся все это пробить, а люди уходят, устают, приходят новые поколения журналистов, новые поколения политиков, им тоже это надоедает, они тоже бросают эту тему, ну, либо их убивают, как Аню и как Диму Холодову, да, потому что слишком далеко, так сказать, они в эту систему забрались. Конечно, очень много изменилось. Я вспоминаю...
О, это звучит уже...
Да,
интересно, по крайней мере.
Что такое был солдат в советской армии? Вообще никто... Убили, пропал, ранили, государство не отвечает, выбрасывая инвалидов, оставляя семей, у которых ребята-солдаты погибли, вообще без всего, да. Первая наша большая победа, конечно, была такая вот материальная, это введение страхования и пенсии в 91-м году. Это была еще советская победа. Ну, а первая моральная победа, это, конечно, указ Горбачевский о выполнении рекомендаций Комитета солдатских матерей. И первое... массовое расследование причин гибели и травматизма. Да, вот это
массовое
расследование.
То есть не просто единичные случаи.
Хотя там было только 100 дел в Главной военной прокуратуре, но все-таки был прием, побежал народ со всего Союза, и тогда стало понятно, и более-менее открыто понятно, что это не какие-то отдельные случаи, что это вот такая вот система. Ну, а в российской армии, конечно, много трагедий, но все-таки после каждой трагедии и мы, и, в общем, и сами семьи добивались все новых и новых вещей. Ну, во всяком случае, сейчас все-таки я считаю, что есть возможность повлиять на то, чтобы вот это вот позорный этот призыв, да, и вот это вот солдатская несвобода, наконец, mm-hmm. все-таки были сменены, ну, на современные вооруженные силы. Понимаете, мне стыдно разговаривать с военными из других государств.
Смотрите, вот получается так, что вы все-таки бельмо на глазу Министерства обороны, то есть то, что вы делаете, то есть вы показываете их слабые места. Тем не менее, я вот смотрю, что здесь вы представлен тоже как член общественного совета при Министерстве обороны. Значит, они готовы идти на контакт? То есть, значит, не только сидят люди, которые все время закрываются от вас. Значит, есть какие-то, ну, что называется, дырки в этой системе, хорошие дырки, которые дают возможность хотя бы подглядеть, что там творится? Ну,
я хочу еще раз объяснить, что все эти годы, да, долгие годы, мы постоянно работаем вместе с военными. Вот у нас такая смешная женская организация, которая вроде бы женская, но половина фактически работающих в ней – это мужчины военные. Потому что по военнослужащему, по его семье сделать что-то мы сами не можем. Мы должны найти партнера в военном ведомстве, мы должны объяснить ситуацию, мы должны попросить или заставить его принять правильное законное решение, чтобы конфликт этот разрешить.
Хорошо. Понимаете? Значит, и тогда такие конкретный вопрос. Есть, вот да. Смотрите, больше отказов или больше все-таки желания идти на контакт с вами?
По индивидуальным жалобам, да. Если человек живой, всегда можно помочь. А вот как система, это поддается с огромным трудом. И я с большим неудовольствием, я бы сказала, услышала фразу на общественном совете, фразу министра обороны Сергея Иванова о том, что нет политического решения о переходе к добровольной военной службе. Такое решение есть, это 722-й указ. Он был подписан Ельциным, но именно Путин исправил вторую часть поручения правительства, что переход по мере создания социально-экономических условий. И меня вот эта фраза, она меня очень огорчила. Потому
это
что
шаг назад.
Это нежелание признать то, что на самом деле можно и нужно сделать сейчас Министерству обороны. Потому что именно Генеральный штаб является тем мозгом, который должен думать стратегически, который должен думать о том, какие люди будут служить в российских вооруженных силах дальше.
Вот я вас слушаю и думаю о том, что есть ли такие проблемы, насколько боеспособна, Павел, такая армия. То есть, если в советские времена солдат был раб, а сейчас мне так кажется, что он, скорее всего, похож на крепостного крестьянина, то как же такие люди могут воевать? Как вы вообще думаете, у нас боеспособная армия нынче?
Ну, это философский вопрос.
Конечно, а у нас такая философская передача. Мы решаем такие, скорее, проблемы русской души. Может ли русский человек сегодня хорошо воевать?
Один генерал в свое время сказал, когда тоже был разговор на эту тему, он так сказал, пока у нас остался хотя бы один танк, и к этому танку хотя бы один снаряд, и можем этот снаряд выстрелить из этого танка, и, может быть, кого-то убить, нельзя сказать, что наша боеспособность равна нулю.
Но это почти анекдот. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Дмитриевна Мельникова, журналист и писатель Александр Поклад и военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Тема нашей передачи – «Солдаты». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Мурманске, где покончил с собой солдат-срочник, военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело повесившегося рядового Евгения Самоделкина было обнаружено на территории воинской части 26 января. Председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что родители Евгения не верят в самоубийство сына. Ему оставалось служить всего 3 месяца. 17 января он прибыл в воинскую часть из отпуска. А через день позвонил старшему брату и сказал, что у него вымогают крупную сумму денег и избивают. В Луганске в результате взрыва 2 человека погибли, еще 5 ранены. Как сообщает в областном МЧС Украины, взрыв произошел в кафе в центре города. По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на кухне кафе. Верховный аятолла иракских шиитов Али ас-Систани сегодня призвал положить конец кровавой религиозной междоусобице в стране. Аятолла подчеркивает, что вековые религиозные разногласия между шиитами и суннитами не повод для братоубийства. Сегодня же в Ираке были совершены новые теракты. На севере страны, в городе Киркук, произошли несколько взрывов, погибли по меньшей мере 2 человека, 30 ранены. В России сегодня продолжились акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве акции протеста, инициированные коммунистами, проходят в 10 административных округах. Митингующие призывают остановить рост коммунальных платежей и резко критикуют правительство. В Санкт-Петербурге милиция разогнала митинг протеста против строительства небоскреба «Газпром-Сити». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. И еще раз всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России и член Общественного совета при Министерстве обороны Валентина Дмитриевна Мельникова, журналист и писатель Александр Поклад и военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Тема нашей передачи – солдаты. Вот Павел продолжает тему боеспособности наших вооруженных сил. Пожалуйста.
Проблема очень серьезная. С этим столкнулся президент Владимир Путин, когда он еще был премьером осенью 99-го. Он тогда об этом говорил публично. И это настолько на него произвело сильное впечатление, что он вот повторил в последнем послании Федеральному собранию, что вот тогда выяснилось, ему сказали военные, что собрать вот для операции Министерство обороны может только 52 тысячи человек в поле выставить. Что вот там вот числится там военнослужащих там 1,3 миллиона, еще там вольнонаемных 800 тысяч. А в поле без мобилизации резервистов нельзя выставить больше 50. И тогда набирали по всей стране, там, я не знаю, милиционеров брали, ОМОНовцев, из Министерства юстиции, спецназ. То есть вот всех вот так вот добирали, чтобы какую-то составить вообще пехоту какую-то набрать. И потом воевали. Вот 40 километров, там Грозный посередине, 80 километров ширина Чечни. Вот 40 километров с каждой стороны шли 2 месяца с боями. Потом 2 месяца осаждали Грозный, и потом еще 2 месяца занимали южную часть Чечни. То есть скорость наступления была там несколько, 100, в лучшем случае 100 метров в сутки. Это в Первую мировую войну так воевали. При этом имели численное превосходство в 10 раз над противником, и тотальное превосходство не было ни авиации, ни артиллерии у противника не было. Ну какая тут боеспособность? Беда. И президент об этом знает. Вот с тех пор он старается, в общем, действительно назначил своего лучшего там личного друга Сергея Иванова, что передвинул из Совета Безопасности, чтобы тот вот как-то поднял вооруженные силы. Потому что проблемы. Эти проблемы не отрицает никто. Вот с решениями проблемы другого плана.
Саш, вот смотрите, открыт канал, мне кажется, важный канал, «Звезда», действительно можно поговорить. Насколько все-таки откровенно там ставятся эти вопросы, о которых мы сегодня говорим, боеспособности, реформы. Но начнем все-таки с главной перспективной, или, может быть, с точки зрения Валентина Бина, не очень сейчас перспективной темы реформ. Вот, ну, действительно, в общем, во многих армиях сейчас совершенно другое положение, там свободные люди в свободных странах воюют тогда, когда они получают деньги и знают, что они с этими деньгами будут делать, и знают, куда они пойдут воевать и за что. Как у нас на канале, вернее, на вашем канале решается вопрос реформы? Как вы его видите, этот вопрос?
Ну, как сказать, мы стараемся это освещать, да, и тем более реформы идут постоянно. И они, конечно, идут трудно, об этом вот Валентина Дмитриевна говорила, и мы уже сегодня говорили о том, что невозможно в одночасье это все перевернуть. Но, по крайней мере, я вижу, что и руководство канала, да, и руководство Министерства обороны настроены на то, чтобы эти реформы продолжать и показывать сам механизм их действия. И мы настроены не только глянцевую сторону показывать армии и других силовых структур, но и показывать в том числе проблемы. Я должен сказать, что совсем неплохо, что вот этот плакат висит. Да,
да нет, я тоже так стороны, считаю, да, что неплохо.
Пусть и висит. Совсем неплохо, что появился такой телеканал, кстати, и радиостанции, и интернет-ресурсы появились. Потому что, ну, все-таки надо вспоминать не только о плохом, но и о наших победах надо вспоминать, и о наших героях надо вспоминать.
Вы имеете в виду исторических
и
побед?
Исторических, и... ну, и, кстати, есть масса и современных примеров, да, есть масса героев современных. У меня много знакомых, я более 30 раз был в горячих точках, и в окопах был, и в БТРах ездил, и в вертолетах летал, и под обстрелами бывал. Я знаю от солдата до генерала, скажем, там, мой хороший друг Валера Востротин, герой Советского Союза, генерал-полковник, да, это фантастический, например, человек. Я таких могу людей десятками перечислять. И надо о них говорить, и о тех, кто ныне служит и живет, и о тех, кто был. И я должен сказать, что вот буквально несколько дней назад появилось сообщение, что две девушки пришли в военкомат и сказали, мы хотим служить. А и выяснилось, что нет юридической базы. Выяснилось, что какая-то в этом есть проблема. Может быть, Валентин Дмитриевич подробнее об этом расскажет. Но уже, несмотря на все недостатки армии, уже даже девушки приходят. И я должен сказать, что у нас есть, говоря о боеспособности, фантастически боеспособные части.
Например?
Различные спецназы. Тоже мы говорили, скажем, о президентском полку. Он действительно преобразуется. Больше того, я могу сказать, очень хорошо духовенство начинает в армии работать. Я был недавно у игумена Саввы, он заместитель руководителя отдела патриархии по работе, значит, с силовыми структурами, с армией. У него там переносные иконостасы и все такое прочее. И более того, они на учениях на разных массовых, они развернули недавно 5 православных храмов, и он пригласил еще 3 переносных мечети мобильных, и они вместе с мусульманским духовенством взаимодействуют, то есть здесь очень много всего интересного
происходит. Валентин, у меня несколько сразу к вам вопросов. Во-первых, нужна ли церковь, нужна ли духовенство в армии, на ваш взгляд?
Вы знаете, у наших организаций есть твердое убеждение. Люди, которые служат, проходят военную службу, они должны иметь возможность обратиться к своей церкви тогда, когда у них есть потребность. Но вот так, как это происходило 1,5-2 года назад, и когда насильно крестят, когда насильно заставляют солдат разных строить часовни, вот этого быть не должно ни в коем случае. У нас, к сожалению, немножко другой опыт взаимодействия с духовенством, которое приходит не по зову, как бы вот своему пастырскому, а по разнарядке в части, но разные люди. Да, это, к сожалению, такая же проблема.
Но все-таки, мне кажется, появление...
Но это ничего не решает, понимаете, это помогает выполнять конституцию, да, если человек принадлежит какой-то церкви, он должен иметь возможность, несмотря на то, что он солдат или офицер, иметь возможность свою традицию соблюдать, да, какие-то...
Мне кажется, что это полезно, когда появляется в армии человек, который является как бы... Вот такое нынешнее русское слово, которое все ставит по сомнению, гарантом морали в армии. Павел
мораль и религия, к сожалению, в наших войсках это совершенно разные вещи. Хорошо, когда в воинскую часть приходит хороший человек. Это по-любому. Будь это родители, будь это священнослужитель, будь это журналист, который приходит. Да, очень много делают журналисты, потому что они не только берут материал, но они реально пытаются людям как-то помочь.
Вот. Теперь, Валентина Ильинична, самый главный вопрос. Вот если бы вы были назначены завтра президентом, министром обороны, с чего бы вы начали свою деятельность? Что бы вы сделали для армии? Вы же патриот, правда? Вы же не говорите, что знаете, надо что... армию всю распустить, страна
я
должна...
Я вас разочарую. Я потребую, чтобы все офицеры, которые служат во всех воинских частях, получили служебное жилье в течение 1,5 года. Вы себе не представляете. Нет, коллеги-журналисты понимают. А вот человек далекий, да, от военной службы, не представляет себе, что такое офицер без служебного жилья, хотя бы комнаты. Понимаете, это такое унижение. Мы же работаем давно. Сначала к нам обращались только солдаты и солдатские родители. А сейчас к нам обращаются офицеры и офицерские жены, офицерские мамы. Понимаете, вот это унижение. Это ведь даже то, что у них по службе делается, даже не хочу говорить. Я на общественном совете махала этой историей с миноносцем, да, с офицерами там. Человек не может...
Расскажите, может быть, просто наши слушатели ему не в курсе переночевать. Насчет миноносца тоже.
Ну, там драка. Старший по званию офицер систематически поколачивает молодого врача, офицера, который на этом корабле служит. Вот. Ну, там все уже, там прокуратуру, значит, все уже вмешались. Сейчас мои коллеги должны, сейчас снега пройдут, поехать на офицерское собрание. Вот, понимаете?
Хорошо, значит, офицеры получили квартиры. Дальше, следующее.
Служебное жилье. Потому что, к сожалению, история
ваш
с квартирами...
Ваш приказ выполнен. Дальше вы получили. Дальше что вы делаете?
А дальше переходим к добровольному комплектованию
Павел
должностей.
Павел говорит, что нету системы такой в России, чтобы...
Ну, так переходим, да? Потому что, естественно, нужно делать, это нужно развивать, это нужно как-то организовывать, потому что, естественно, набирать людей на военную службу по контракту намного сложнее, чем хватать молодежь на улицах и забирать их с милиции. Это естественно. Но невозможно больше. Офицеры тоже другие, понимаете? Молодые офицеры, если сейчас они не поймут, что солдат такой же военнослужащий, равный брат и друг по войне, если они сейчас не поймут, мы просто потеряем вообще вооруженные силы. Это вот, вот это моральные такие вещи, которые очень трудно как бы усваиваются. Да? На меня вот офицеры, которые служили в советское время, обижаются, что я цитирую одного полковника 90-го года, который сказал, что солдат – это пыль, солдат – это грязь под ногами. Это страшная фраза, которая до сих пор у меня звучит в ушах. Надо, чтобы молодые офицеры, чтобы у них не было такого чувства, чтобы они точно знали, что солдат равен им, несет такие же нагрузки,
да
так же
ответственно. Как человек равен, как божье творение.
Понимаете, по-человечески не знаю, а вот служебные взаимоотношения, вот что моих подруг, коллег в регионах всегда оскорбляет. Для них одинаково, что молодой солдат, что молодой офицер, да, что полковник, который к ним обращается, вот, увольняется, жилье не дают, что мама, мальчик, который стал инвалидом в Чечне, да, для нас одинаково. Но даже вот в этих случаях иногда со стороны офицеров и офицерских семей слышно пренебрежение к солдатам. Вот этого не может быть, этого не должно быть.
Вы качали головой по поводу возможности или невозможности реального проникновения религии в армию. Почему, Павел?
Ну, не то, что против проникновения, я просто знаю, так сказать, и мне многие говорили, что вот это навязывание особенностей православия вызывает очень серьезное отторжение. Дело не в том, что там каких-то мусульман много, а дело в том, что у нас все-таки большинство населения в России сегодня атеисты, реально. И им это совершенно не нравится, тем более форма это носит очень одиозно. Я в свое время был на каком-то совещании еще давно, и там выступал митрополит Кирилл, который еще смоленский, к тому же. И что-то в Смоленске он был в какой-то части, и там прочел, значит, вывешен приказ командира части, значит, в связи с Рождеством Пресвятой Богородицы приказываю. И дальше мероприятие по части. Он говорит, вот этого не надо, вот не надо такого. А такого очень много. И вызывает это серьезное отторжение и дополнительные конфликты внутри, в том числе, офицерского воинского коллектива, потому что там есть атеисты, там есть, не знаю, старобрядцы, там есть баптисты, и они, им все говорят, вот, только православие, пожалуйста, ну, еще, может, мусульманство, а там разные христианские конфессии. Это не помогает, это не очень даже хорошо всегда работало в царской армии, которая была как бы православная вся, а в нынешнем обществе это не поможет, это вред, нет, часто нет, приносит вред, нет, хотя
это,
иногда...
Мне этот вопрос очень знаком, наши слушатели, многие писали и звонили мне по поводу моей дури с Михалковым, когда мы обсуждали основы православной культуры, нужно ли это вводить в школе или не нужно, к барьеру у Соловьева. И я выиграл в этой дуэли, победил, действительно, примерно основываясь на тех аргументах, о которых вы только что говорили. Действительно, помимо того, что есть православие, есть еще и другие подразделение, так я бы сказал, христианской религии здесь. А кроме того, конечно, мусульманство и буддизм, и много еще того, что люди носят в душе, и не все еще об этом готовы рассказывать. Поэтому действительно, и в царской армии это тоже был конфликт. Мне так кажется, что это вы очень точно. Вот теперь очень важный для меня вопрос, тоже философский. Вот смотрите, Валентина Дмитриевна говорила и подчеркивала, вот, и это действительно, это боль нашей армии, вот эти унижения, это дедовщина, кстати, не произнесли еще это слово даже за время
слово.
Этой... Почему неправильно?
Понимаете, это был термин, который был введен военными социологами для того, чтобы какую-то, да, градацию, да, конфликты какие? Между младшими и младшими, между старшими и старшими, между старшими и младшими. Вот один из этих терминов, мы как раз, когда начинали работать, мы знакомились с работами военных социологов, потому что вот эти конфликты или преступления, да, которые происходят в войсках, они не связаны со сроком службы солдат. И более того, они не связаны даже с тем, солдаты это или солдаты-офицеры. 30% жалоб на побои и издевательства со стороны солдат и родителей солдатских, это на то, что это делают офицеры. Огромное количество жалоб, и это есть, и уголовные дела есть, и, конечно, это тоже большой
позор. Уставные взаимоотношения, более правильный термин.
Понятно, ну, хорошо. Павел, так я продолжаю свой вопрос. Если говорить об унижении, в чем причина, основная причина вот этого садизма, этих унижений в армии? Откуда они берутся? Ну, понятно, что любой мужской коллектив, любой большой мужской коллектив, он полон определенной агрессии. Ей надо управлять, ее надо, этот уровень ее снижать и все. Почему у нас в армии вот постоянно идут разговоры об унижениях? Это что? У нас что? Вроде бы так посмотришь, у нас же энциклопедия русской души, программа, посмотришь, вроде бы нет садистов. Бац, вдруг приходишь в армию, оказывается, там садист. Как, откуда это берется? Что это? Безнаказанность? Или это какие-то особые люди туда идут? Я имею в виду офицеров. Почему там процент вот этого садизма гораздо больше, чем у нас, вот, вот просто русских людей, которые ходят себе по городам и весим, и в общем-то на садистов не похожи.
Безнаказанность, отсутствие четких легальных вот, взаимоотношений между людьми в системе, в общем, поскольку в вооруженных силах любого государства, там, в отличие от гражданских коллективов, там система подчинения достаточно более жестко значительно. То есть тебе могут дать приказ, в принципе, в боевой обстановке. И ты знаешь, и тот, кто отдает приказ, знает, что он тебя просто на смерть посылает. И ты, в общем, должен выполнить этот приказ и умереть. Это в гражданских коллективах обычно не бывает. И, то есть власть командира вооруженных сил, она больше. Поэтому ее нужно очень серьезно ограничивать. Есть известные механизмы, как это делается. Нужна там вот система, там, в некоторых армиях немножко по-другому называется, там, в Бундесвере, там есть уполномоченный по правам военнослужащих. Он назначается Бундестагом, но не зависит ни от Бундестага, ни от правительства. У него огромный аппарат. Вот, у него там юристы, инспекторы, они получают огромное количество жалоб, потому что немцы пишут, в том числе даже генералы и офицеры, не только солдаты, призывники. Все жалуются вот на любую ерунду, вот они, немцы, любят вот это вот делать. И они все это расследуют, они не зависят ни от кого. Посещал как-то вместе с нашими, кстати, генералами вот это вот ведомство, где я рассказывал лично вот этот вот уполномоченный, как вот он работает, как работает его аппарат. Что они там столько-то тысяч, десяток тысяч жалоб в год расследуют, столько-то там возбуждают административных, они могут уголовные административные дела возбуждать. У них право расследования. У них вот это есть все. И это позволяет поддерживать порядок. Там в американской армии там другая. Там система инспекторов, система, что там у унтер-офицеров своя подчиненность, они там можно пожаловаться на унтер-офицера. Конечно, бывают конфликты все равно. Бывают издевательства в любых вооруженных силах. Но когда есть механизмы, ограничивающие власть командира, это лучше. Кстати, в советское время было даже несколько лучше, чем сейчас, потому что тогда хотя бы была система партийного контроля. И можно было пожаловаться на командира замполиту, потому что замполит не зависел от командира, у них была своя вертикаль. А сейчас жаловаться некому. Я сам видел, как в частях и соединениях офицеры просто, я не знаю, на карачиках ползали, что они делали перед командиром, что все зависит теперь от командира. Пожаловаться некому. А командир может тебя вообще в бараний рог скрутить, потому что если ты будешь служить по закону, в советское время, ладно, и зарплата была довольно хорошая. А сейчас вот если ты будешь на одной голой зарплате сидеть, если тебе не будут давать, скажем, если служишь в Подмосковье, 5 дней к ряду, чтобы ты ездил в Москву таксистом подрабатывать, а заставят вот выходить каждый день. Если твою жену не возьмут контрактницей, то есть ты полностью зависишь от командира, а так уж какой командир попадется. Такая система неизбежно ведет к злоупотреблениям. Это злоупотребления в нее заложены.
Некоторые оппозиционеры наши говорят о том, что солдаты стали сексуальными игрушками в руках офицеров. Это что, тоже проблема? Помимо унижений, там есть и эта
есть
проблема.
Есть там и торговля, есть и...
Это что, гомосексуализм, это что?
Вы знаете что, ну, так же, как в тюрьме, это одна из форм унижения, раз, это как бы тоже, да, и самое ужасное, что это не хочет расследовать военная прокуратура. У них, как они говорят, не можем, потому что никто не хочет давать показания. Но есть и действительно использование своего положения. Вот у нас сейчас тут недалеко воинская часть, солдаты жалуются на командира части.
Что у него такие наклонности, да? То есть, если попадает такой командир, то вообще бедный солдат.
Ну, в общем, это конечно, это тяжело. Действительно, система закрытая. Действительно, если что-то происходит, ну, сейчас убийства как-то сразу уже докладывают, а раньше и по убийствам, да? Дознание внутри части, улики уничтожались. А сейчас вот у нас страшная история. Вот на Хабино, воинской части, откуда посылали в Ливан строить мосты, да? У нас там ребята, несколько человек убежали, один пропал. И вот похоже, что сейчас его тело вот нашли осенью. несколько раз убегал, но теперь мы не можем понять, что там случилось. Ребята молчат. Почему парень один раз ушел, два раза ушел? И когда его вернули, он вот ушел и покончил.
Вот смотрите, есть официальный канал «Звезда», который, кстати, еще раз хочу сказать, что я поддерживаю. Ну, хорошо, пусть будет официальный, официозный рупор.
Служебный канал.
Нормально, нормально. А у вас есть какие-то сайты, у вас есть какие-то... где вот те истории, о которых вы даже сейчас говорите. Вот пропался человек, потом оказался, что он погиб. Вы об этом пишете? У вас есть журналисты, связанные с вашим комитетом?
Вы знаете, практически все журналисты сейчас связаны с нашими комитетами, потому что у меня такое страшное наблюдение, что в России, поскольку никакой политической жизни реально нет, ничего не происходит, кроме истории в вооруженных силах. Мы стараемся
Вы просто
практически...
становитесь действительно прямо ньюсмейкерами, как говорят в
Америке. Ну, к сожалению,
то
вы
это,
знаете,
то
Питер,
это
хорошо, потому что, понимаете, это ведь тоже
нет,
было
это,
несколько
конечно,
прорывов.
Хорошо. Да, так я же, конечно, хорошо. Я считаю, что вы вообще героини. Вы, комитеты, героини, потому что вы изменили порядок вообще подхода к этим вопросам. Вот вы тоже перечислили то, что удалось сделать за 18 лет. Конечно, страна изменилась, она приоткрылась, безусловно. И сейчас все равно страна, как ее не рассматривали, все равно это не Советский Союз образца 48-го или 51-го года. Правильно. Но, тем не менее, вы открыли эти возможности. Теперь что можно сделать с официальной точки зрения? Имея в виду, что, допустим, есть нарушения, и очень важно, что вы, как вы думаете, вот что, какую, ну хорошо, ладно, как можно, если нет партийного контроля, как совершенно правильно сказал Павел, где можно, как можно выстроить взаимоотношения, которые бы могли сбалансировать отношения в армии? Что говорит официальные лица по этому поводу?
Нет, ну я бы очень коротко несколько направлений обозначил. Во-первых, конечно, это вот создание общественного совета, это первый шаг, да? И то, что и Валентин Дмитриевна там участвует, и многие другие довольно известные деятели, это очень здорово. Да, может быть, это маленький, но первый шаг, и это надо развивать. Потом, конечно, надо все это более делать открыто. Я уже говорил, что многие стараются свои части, свои рода войск сделать более открытыми, показать. И мы, собственно, для этого и призваны, чтобы показать обществу, что такое армия, да, не скрывая недостатков, но все-таки, как говорил Козьма Прутков, военные люди защищают Отечество. Мы от этого никуда не денемся.
Выходит, вот. Только Козьма Прутков об этом и думал.
Да.
И всех русских писателей.
Вот. И, наконец, что я хотел еще, Виктор, сказать, поскольку мы действительно говорим о русской душе и о философии, и у нас тема солдаты, да, солдат начинается в семье. Если мы в семье воспитываем человека патриотического и физически крепкого, то, извините меня, на физически крепкого и морально стойкого человека даже в армии, даже при условиях там неуставных отношений, не каждый, говоря современным языком, наедет. Да, если человек приходит слабый морально и физически, конечно, это уже какие-то предпосылки.
Солдаты называется надо... начни с себя. Да?
Начни с себя абсолютно из семьи.
Делай гимнастику и верь в Бога. Тогда тебе никакой офицер не страшен.
И детей своих так учи. Я могу сказать, некоторые мои вот родственники младше меня, не буду называть кто, они отказались от военной кафедры, например. И не захотели стать офицерами. Я удивился, потому что в наше время, вот в наше с вами, да, помните, когда мы и Павел, мы воспитывались, не знать, как разобрать и собрать автомат Калашникова, просто было стыдно, да, или просто обращаться с оружием. Многие сегодня этого просто не умеют. Я считаю, что любой мужчина должен в этом разбираться и быть хотя бы готов.
Калашников, черная икра и красота русской женщины.
Да, это Россия, да?
Это и есть энциклопедия
русской души. Я был первым журналистом, которому Михаил Тимофеевич вообще дал интервью в свое время.
Поздравляю.
Понимаете, ну, то есть...
Это
надо
национальный
начинать,
символ,
да,
национальный
надо идея. Начинать с себя, с семьи. Мне вот так кажется.
Павел, скажите мне, вы все-таки беспробудный пессимист, да? Ничего не исправим в армии?
Да нет, я думаю, что неизбежно что-то произойдет и довольно скоро, потому что ситуация складывается так, что вот продолжать вот дольше тянуть вот эту полусоветскую систему не получится. она просто рухнет.
А вы безнадежный оптимист или у вас есть какие-то сомнения?
Нет, наоборот. Конечно, нет, я не оптимист, это плохо информированный пессимист, да, я достаточно сейчас...
Это я спрашиваю Сашу Поклада, который должен отвечать за официоз. Ну, значит, есть какие-то сомнения?
Нет, сомнений много, потому что армия — это огромный организм. Ее, ну, нельзя в одночасье повернуть. И, конечно, масса плохих отцов-командиров, масса, условно говоря, много священников, как говорила Валентина Митника, и Павел говорил, что неправильных людей. Mm-hmm. Но в то же время есть и настоящие отцы-командиры, есть настоящие священники, есть настоящие солдаты.
Понимаете? Понял. Так, Валентин Мин, и вам последнее слово. Как вы считаете? Что вообще произойдет?
Да, никакая физическая сила не может, к сожалению, оградить человека от унижений наших вооруженных сил, будь то мастер спорта офицер или мастер спорта солдат. Я надеюсь только на российский народ и надеюсь на российских женщин. И я вижу, что сейчас другая молодежь еще год-полтора, и она не захочет идти на такую военную службу. И вот тогда государство будет вынуждено менять свое отношение к очень важному атрибуту — к армии.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Дмитриевна Мельникова. Спасибо вам, Валентина Дмитриевна, очень рад с вами познакомиться. Журналист и писатель Александр Поклад, военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фейкенгауэр. Спасибо вам тоже, Павел. Значит, тема нашей передачи была «Солдаты». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой, так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.